Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя
жизнь была в Господе, как одном пшеничном зерне, но она умножилась и увеличилась и породила многие зерна. Возрождение – это великое чудо, и для нас это великое благословение. Возродив нас, Господь вложил эту божественную жизнь, заэ, в нас. Сегодня мы, верующие, это прирост и увеличение этой жизни.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Наше сегодняшнее сообщение о жизнеизучении бытия может поставить под вопрос некоторые из наших прежних представлений о Божьем окончательном плане в отношении нас. Сказав это, я хочу сказать, что с нами сегодня в студии находится Дмитрий Ермаков, который поможет нам вникнуть в эту 49-ю главу бытия. Дмитрий, мы очень рады видеть вас здесь снова.
Спасибо, Оскар. Мне тоже очень приятно быть снова здесь с вами.
Дмитрий, сегодняшняя программа – это последняя из 9 передач, которую мы посвятили 49-й главе «Бытия». Я бы сказал, это замечательная глава. Сегодня мы продолжим говорить о взаимном жилище Бога и человека, которое мы видим в этой главе в прообразе Вениамина. Но мы будем говорить о взаимном жилище Бога и человека – о Новом Иерусалиме. Многие христиане сегодня не так хорошо знакомы с этим термином «Новый Иерусалим», хотя, конечно же, о нем говорится в Библии. Однако многие знакомы с термином «небо», и у многих христиан есть совершенно ясно оформленные представления о том, что же такое небо и что нас ожидает в будущем. Являются ли эти два понятия «небо» и «Новый Иерусалим» одним и тем же?
Вначале разрешите, я приведу собственное свидетельство о своих переживаниях в начале моей христианской жизни. Я только что уверовал в Господа, и я осознал, что мои грехи прощены, и что у меня больше нет проблем с Богом, что мне дарована вечная жизнь. Я буду жить с Богом вечно. Мое сердце ликовало и пело новой радостью. И эта новая надежда была во многом связана с понятием «небо». Однажды я буду с Богом на небе. И под небом я, как и большинство верующих, понимал некое далекое, неземное место вечного блаженства, куда мы попадем после смерти, где Бог отрет каждую слезу, где все наши нужды будут удовлетворены и так далее. Каждый раз при упоминании о небе мое сердце охватывало священный восторг. И, наверное, я не ошибусь, если скажу, что мысль о небе как конечной цели Божьего спасения дорога большинству христиан. Это очень популярная мысль, однако, извините, ее источник не в Библии. Говоря о небе, христиане часто цитируют в подтверждение своей мысли стихи, в которых говорится о совершенно других вещах. И это становится очевидно, если просто толковать Библию с помощью самой Библии, то есть в первую очередь учитывать непосредственный контекст каждого стиха. Мы действительно получили вечную жизнь, и мы будем с Богом в вечности, но в Библии это называется не небом, а Новым Иерусалимом. И это, как вы сказали, не одно и то же. Хотя бы потому, что, как сказано в 21 главе Откровения, Новый Иерусалим сходит с неба от Бога. Благодаря служению Уитнеса Ли я увидел, что Новый Иерусалим – это знамение, то есть символ союза, слияния и даже совокупности триединого Бога и искупленного, возрожденного, преобразованного и прославленного трехчастного человека. Кстати сказать, в начале Откровения Иоанн пишет, что Откровение в этой книге возвещено знамениями. В этой книге много знамений, и никто из нас не понимает их буквально, физически. Понятно, что Агнец, например, это не парнокопытное животное с рожками, а красный дракон не какой-то присмыкающийся, и Вавилон это не город в Междуречье. Почему же тогда вершина, концовка такой книги, как Откровение, а также концовка всей Библии, по мнению многих христиан, это физический город в виде золотой горы с воротами из жемчуга? Я бы не стал так недооценивать работу Бога. В физическом мире он уже давно сотворил нечто более великое и прекрасное, чем город из драгоценных материалов. Посмотрите хотя бы на Вселенную вокруг нас. Новый Иерусалим – это духовный символ взаимного, совокупного обитания Бога и человека. И, как я уже сказал, он не на небе, он сходит с неба на землю. Новый Иерусалим – это взаимное жилище Бога и человека. Взаимное – значит, Бог обитает в совокупном человеке, а совокупный человек в Боге. В ходе нашего жизнеизучения бытия мы многократно отмечали, что Богу нужен дом. И тут, кстати, хорошо вспомнить сказанное в начале 66 главы книги пророка Исаии. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Дом Божий – это человек, и если конкретнее, это возрожденный дух человека. Об этом же говорится во второй главе послания к Ефесянам. Там говорится о жилище Божьем в духе, а также в 14 главе Евангелия от Иоанна. «В доме моего отца много обителей». Многие, кстати, и эти слова понимают в том смысле, что Господь пошел приготовить нам комнату в небесном дворце Отца. Но то же греческое слово употреблено в 23 стихе той же главы. И там говорится, что триединый Бог придет и сделает обитель у тех, кто любит Его. Здесь тоже речь идет не о небе, а о жилище Бога в человеке, о жилище человека в Боге, вечной завершенностью которых будет Новый Иерусалим. Так что не ждите неба. Более того, не ждите смерти, чтобы наслаждаться благословениями Дома Божьего. Все возрожденные уже сейчас даже не просто находятся в доме, они являются Домом Божьим.
Дмитрий, да, так заканчивается Библия. И нам необходимо быть старательными и открытыми, чтобы принимать все, что Бог приготовил для нас в своем откровении. Благодарю вас. Давайте сейчас обратимся к сообщению Уитнеса Ли и нашему первому отрывку из сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение бытия».
In this record, Jacob is placing, as we have pointed out again and again, began with a sinner.
And eventually... В этом повествовании благословение Иакова, как мы уже неоднократно указывали, началось с грешника, а итогом его является вселенское благословение и вечное жилище. Вся Библия заканчивается этими двумя вещами – вселенским Божьим благословением и вечным жилищем. В 21 и 22 главах Откровения мы видим картину, изображающую лишь одно – благословение с жилищем. Все окружение, все, что находится вокруг, это благословение, а Новый Иерусалим – это жилище. И он будет вечным жилищем в этом вечном благословении и под этим вечным благословением. Очень интересно увидеть, что такое короткое повествование о пророческом благословении Иакова заканчивается так же, как и вся Библия. Таким образом, Иосиф представляет собой символ вселенского благословения, а Вениамин получил жилище навеки. мы увидели вселенское благословение, но Бог в своем вдохновении, переданном Иакову в такой поэтической форме, все же указывает еще на два фактора. Находясь под вдохновением Бога, Иаков говорит о сосцах и утробе, которые обозначают производящую жизнь. С точки зрения поэзии, мы, несомненно, можем понять, что утроба здесь обозначает рождение, а сосцы здесь обозначают питание. Это и есть производящая жизнь. Очень интересно увидеть, что во всей работе Божьего творения Бог благословил только две категории своего творения. На пятый день Он благословил всех живых существ, всех животных, имеющих жизнь, а на шестой день Бог благословил человеческую жизнь. Это показывает нам, что Бог сосредоточен на жизни. Намерение Бога состоит в том, чтобы получить воспроизводящую жизнь. Таким образом, в этом повествовании о благословении Иакова мы видим благословение сосцов и благословение утробы, то есть благословение рождающей и питающей жизни, вечной жизни. Вечная жизнь – это самая высокая, самая производящая жизнь. Посмотрите на картину, показанную в 21 и 22 главах Откровения. Что находится в Новом Иерусалиме? Река воды жизни. Там проистекает жизнь. И в этой реке жизни растет дерево жизни. Теперь вы можете увидеть, что в новом небе, в новой земле и в новом Иерусалиме самое главное и самое центральное – это проистекающая жизнь. Там есть жизнь, там есть что-то производящее и питающее. 49 глава Бытия написана в поэтической форме. Невозможно понять ее, просто пытаясь читать то, что написано черным по белому. Вы должны войти в дух, вы должны вникнуть в само духовное значение всех этих поэтических выражений.
Дмитрий, Witness Lee снова привлекает наше внимание к откровению жизни в Писании. Книга Бытия и вся Библия заканчиваются одинаково, полным благословением жизни и Божьим вечным жилищем. Не могли бы вы немного рассказать о производящей жизни, которую мы увидели в этом прообразе?
Иаков благословил Иосифа благословениями сосцов и утробы. Это, несомненно, поэтическое, образное указание на порождение и питание жизни. Утроба рождает жизнь, а сосцы дают питание для жизни. О какой жизни здесь идет речь? В Новом Завете есть три греческих слова, которые мы переводим на русский язык одним словом – «жизнь». Первое слово – это «биос», от которого происходит слово «биология», и оно относится к физической жизни. Второе слово «псюхе» обозначает психологическую жизнь, жизнь нашей души. От этого греческого слова произошло наше слово «психология». И третье слово «зоэ», которое в Новом Завете указывает на божественную или вечную жизнь, жизнь самого Бога. Когда о Христе говорится как жизнь, например, в Евангелии от Иоанна, в нем была жизнь, Господь говорит, «Я есть воскресение и жизнь, я есть путь и действительность и жизнь, я пришел, чтобы имели жизнь» и так далее, там используется именно это греческое слово «зоэ». Христос есть воплощение жизни, и эта жизнь, как и любая другая жизнь, имеет одну особую черту – она способна расти и размножаться. Жизнь была в Господе как одном пшеничном зерне, но она умножилась и увеличилась и породила многие зерна. Возрождение – это великое чудо, и для нас это великое благословение. Возродив нас, Господь вложил эту божественную жизнь, зоэ, в нас. Сегодня мы, верующие, это прирост и увеличение этой жизни.
Благодарю вас, Дмитрий. Это было очень полезное объяснение новозаветного слова «жизнь». Все наши программы жизнеизучения действительно сосредоточены на этой жизни Зоэ, которую мы хотим преподнести нашим слушателям. А сейчас давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
The last atom of the vasing is God dwelling. It says the last vasing is with the goodwill of him that dwells in the...
Последним пунктом благословения является Божье жилище. В 33 главе Второзакония, в стихе 16, Буквально говорится, что Иосиф был благословлен благой волей обитавшего в терновом кусте. У того, кто обитал в терновом кусте, есть благая воля, отрада. Об этом говорится в поэтической форме. Предположим, что в терновом кусте обитаете вы. В чем ваша отрада? Она заключается в том, чтобы однажды у вас был лучший дом. Вы когда-нибудь думали об этом? Где обитал Господь до того, как был построен храм? Он обитал в терновом кусте. Бог вывел свой народ, израильтян, из Египта, для того, чтобы они построили ему сначала скинию, а потом храм. Об этом говорится в Исходе. В самом начале этой книги Бог дал главному строителю, Моисею, видение. Когда Бог в первый раз пришел к нему, где был Бог? Он был в терновом кусте. Он говорил с Моисеем из куста. Если вы откроете Левит, вы увидите, что в первом стихе первой главы говорится, что Господь говорит из скинии, из шатра собрания. Говоря с Моисеем, Господь обитал в кусте. Но когда он говорил с Аароном, он говорил из шатра собрания. Это была его благая воля. Бог благословил детей Израиля этой благой волей, этой отрадой. Его отрада заключается в том, чтобы получить жилище. Скажите мне, какое благословение может быть лучше этого? Однажды греховный человек по имени Аарон попал в жилище Бога. Какое другое благословение может быть больше этого, лучше этого? Самое лучшее благословение состоит в том, чтобы попасть в жилище Бога и оставаться в Его присутствии. Что за благословение? Какое это благословение? Нет более прекрасного и замечательного благословения, чем Божье жилище. Это последний пункт. Эта мысль уже присутствовала в Ветхом Завете. Мы видим скинию, потом храм, и когда Господь Иисус стал плотью, Он был скинией Бога. А весь Новый Иерусалим будет вечной скинией. Это было центральным, основным благословением среди всех благословений Бога. Все новое небо и вся новая земля будут благословением, но центром этого благословения является Новый Иерусалим, который будет Божьей скинией. И Он будет обитать с нами, а мы будем обитать рядом с Ним.
Дмитрий, мы увидели, что высочайшее благословение Бога состоит в том, что Его народ может обитать с Ним в Его доме и находиться в Его присутствии. Несомненно, у многих в Ветхом Завете было стремление получить такое благословение, но они не могли этого достичь. Однако сегодня для нас, новозаветных верующих, мы можем сказать, это является нашей долей, не так ли?
Да, то, о чем ветхозаветные святые могли только мечтать, стало в Новом Завете общей долей всех верующих. И тут мне вспоминается 11 глава послания к евреям. Авраам и другие патриархи были странниками и пришельцами на земле. Они жили в шатрах, ожидая города, имеющего основания, зодчий и строитель которого сам Бог. Они умерли в вере, не получив обещанного, а только увидели его издали и приветствовали. Но Бог приготовил им город. Затем, уже во времена Исхода, израильтяне построили скинию, в которой Бог обитал среди своего народа. А храм в доброй земле, как увеличенная скиния, также предназначался для этой цели. Все это были прообразы, но затем, слава Господу, пришла действительность. Слово стало плотью и поставило скинию среди нас, полное благодати и действительности. Господь Иисус был скинией, жилищем Бога в человеке, в отдельно взятом человеке. Но как теперь привести всех Божьих избранных людей в это жилище, в эту скинию? Я уже приводил сегодня стих из 14 главы Евангелия от Иоанна о доме Отца. Для образования этого совокупного жилища Бога и человека Господь Иисус прошел смерть и воскресение. Дом Отца состоит теперь из многих обителей, из многих возрожденных верующих. Если мы пребываем в Господе, то и Он пребывает в нас. Сегодня мы можем наслаждаться тем, что мы являемся домом, жилищем Бога. Но величайшее благословение еще впереди. Это исполнение всех обещаний, новый Иерусалим, взаимное жилище Бога и человека.
Благодарю вас, Дмитрий. А сейчас давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия.
Have you noticed in Genesis it says Benjamin is a tearing wolf. This is to the enemy. But in Deuteronomy it says.
Обратили ли вы внимание на то, что в Бытии говорится «Вениамин – хищный волк»? Это по отношению к врагу. Во Второзаконии говорится, что Вениамин – возлюбленный Господа. По отношению к врагу Вениамин был хищным волком. Но по отношению к Господу Вениамин был возлюбленным Бога, потому что жилище Бога будет находиться на территории Вениамина. Господь обитает между плечами Вениамина. Многие христиане думают, что Иерусалим находился на территории Иуды. Нет, он находился на территории Вениамина, очень близко к Иуде. Цари выходили из Иуды, но столица была в Вениамине. Именно эта столица и является тем местом, где находилось Божье жилище. Оно располагалось на двух плечах Вениамина. Не забывайте о том, что это поэзия, и она имеет большое значение. Посмотрите на меня. Что находится у меня между плечами? Голова. Тот самый Бог, который обитает в храме и является главой. Если мы хотим принимать Господа как наше жилище, то сначала мы должны быть Его жилищем. Если бы не была построена скиния, у Бога не было бы жилища на земле. Тогда вы не могли бы иметь Бога как свое жилище. Когда у Него есть жилище на земле, Он становится нашим жилищем, а мы становимся Его жилищем. Вот что мы называем взаимным жилищем. Даже в 14 и 15 главах Евангелия от Иоанна вы можете увидеть это взаимное жилище. «Прибудьте во мне» – это наше жилище, «а я в вас» – это Его жилище. В 14 главе Евангелия от Иоанна Господь Иисус ясно говорит, что Он и Его Отец придут, чтобы обитать у того, кто любит Его. Здесь говорится о взаимном обитании. Мы будем Его жилищем, а Он нашим жилищем. Вы можете увидеть, что последний из 10 пунктов в благословении – это жилище. Таким образом, в конечном итоге все благословения заканчиваются жилищем. Для чего Бог дает нам так много пунктов в благословении? Просто для того, чтобы мы были Его жилищем. Для чего Бог спас нас? Для своего жилища. Для чего сегодня Бог дает нам благодать на благодать? Для своего жилища. Для чего сегодня Бог делает для вас все? Для своего жилища. Итогом всех благословений является Его жилище. Если вы послушаете это слово и сложите все эти положения вместе, вы увидите, что это и есть Божья отрада. Это желание Божьего сердца, и это целиком и полностью то, чего Он хочет. Он хочет получить жилище.
Дмитрий, в этом последнем отрывке сегодняшнего сообщения говорится о Вениамине. Я хотел бы попросить вас сосредоточиться на одном конкретном моменте. Что означают слова «Если мы хотим жить в Боге, мы сами должны сначала стать жилищем для Него»?
Каким бы ни было наше доктринальное понимание, мы все хотим быть с Богом в Его жилище. Это великое обещание и благословение новозаветным верующим. И, как я говорил уже, не надо ждать будущего, жизни после смерти, чтобы наслаждаться этим благословением. Это наша доля сегодня. Да, мы сегодня можем жить в доме Отца и наслаждаться всем богатством этого дома. Как сказано в 35-м псалме, насыщаться от тука дома Божьего и пить из потока его сладостей. Но, как мы услышали сейчас, есть одно условие. Чтобы обитать в Божьем доме, надо сначала стать его жилищем, то есть позволить ему устроить себе дом в нас, в наших сердцах. Если мы любим триединого Бога, мы должны позволить ему устроить себе обитель в нас. Вся работа Господа над нами, все наши переживания на самом деле направлены именно на это.
Да, это на самом деле величайшее благословение. Я благодарю вас за сегодняшнее общение, Дмитрий. И в заключение мы хотим сказать, что служение Вотчмана Ни всегда отличалось одним положением. Оно всегда показывает верующим, что необходимо не только нам, верующим, но что, прежде всего, необходимо Богу. И в то же время оно удовлетворяет наши нужды. И эту же отличительную черту мы видим в служении Уитнеса Ли. И сегодняшнее жизнеизучение бытия было еще одним примером этого.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.